Без Него мы не хотели бы даже и быть здесь. Он обетовал, что там, где двое или трое будут собраны во имя Его, там Он будет присутствовать среди детей Своих. Мы все хотим, особенно те, которые впервые здесь находятся, мы всех хотим приветствовать сердечно, дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа. Наши богослужения ведь могут посещать верующих, верующие любых исповеданий, чтобы слушать Слово Божие. Мы только одну связь знаем, и это связь с Богом и с Его Словом. Только одно возвещение, только одно Евангелие, только одно послание, и это вновь же Слово Божье, драгоценное и дорогое для нас. Я думаю, для нас все больше и больше становится то Слово, которое написано в 119-м псалме, где написано: «Твое Слово является светильником ноге моей и светом на пути моем». Мы живем действительно в очень темное время, и мы нуждаемся в Божьем свете, в Божьих ответах. И то, что сейчас происходит вокруг, на это тоже нужны Божьи ответы. Сегодня в аэропорту я в одной газете читал такой репортаж, и это меня обрадовало. Там стоял заголовок такой: «Дьяволу предстоят или пророчествуют плохие времена». Да, так там было написано. Я так про себя думал. Это действительно его время ведь истекает. У него мало времени осталось. Конечно же, он будет использовать это время еще всяким образом. Время, которое нам предсказано, оно прекрасное время. Может быть, короткое время будет скорби, время преследования еще за веру, но потом наступит для нас прекрасная вечность, славная вечность. Мы не можем проходить мимо событий, которые сейчас происходят, как будто бы они не касались нас. Я радуюсь вообще тому, что Израиль до сих пор еще не был втянут в эти сражения в районе Персидского залива. Верите в это или нет, но это была моя первая молитва к Богу, чтобы Израиль не был втянут в эти сражения, чтобы мир снова не разгневался на этот народ Божий. И когда потом американцы еще сказали, что мы будем сражаться за вас, то это мне очень понравилось. Бог действительно заботится обо всем в нужное время. Как будут продолжаться события, конечно, и вообще, никто не может предсказать это. Конечно же, потом, когда все это кончится, вы можете брать места, которые тогда исполнились. Это потом будет просто. Ну, во всяком случае, я уже в прошлый раз здесь сказал, что это еще не последнее сражение, не последняя битва, но это только обмен ударами, меряют они силы. Может, конечно, так произойти, что Исаия 27 глава, 12 стих исполнится в этих событиях. Я хочу некоторые места из Ветхого Завета читать, что касается народа израильского и этих событий, которые сейчас происходят. И потом мы еще перейдем в некоторые места Нового Завета. Исаия пророк, 27 глава, стих 12. Исаия 27, 12. «И произойдет в тот день, тогда Господь устроит молодьбу зерна, начиная от колоса потока Ефрата до ручья Египта». Мы просто должны наблюдать, что сейчас это все будет происходить как. Я прочитаю вам места Писания, Какие вообще границы были установлены издревле для Израиля? Кто вообще на географическую карту в эти дни смотрел? Кто информировался в этом? Я думаю, большинство смотрят все-таки на карту. Просто очень важно знать, что вообще там, где был рай, где Авраам жил, где город Ниневия был, где Вавил был, где Месопотамия была, то там, где была колыбель человечества, там, где человечество взяло свое начало, что там сейчас происходят все эти действия и набирают темп, и потом даже до конца будут происходить там важнейшие события. И к этому я хотел бы прочитать вам действительно некоторые места Писания. Не хотим мы сейчас делать географический час или исторический час, но очень коротко я буду читать места Писания, связанные с этими событиями. Бытие, 11 глава. Я здесь читаю стих 31. Бытие, глава 11, 31 стих. «И взял Фара, сына своего Аврама, и внука своего Лота, сына Арана, и сноху свою Сару, жену сына своего Аврама, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы пойти в землю Ханаан». Кто географическую карту берет и смотрит, тот видит, что Ур Халдейский в нескольких километрах всего лишь был от города Базра. Я в прошедшие дни всегда брал в руки различные географические карты, чтобы получить ориентацию просто всех этих земель. Там, где был Авраам, там, где его отец Аран был, между Тигром и Ефратом, реки, там важные города были в древности. Я еще хочу из 12 главы Бытия читать, 4 стих. Бытие, 12 глава, 4 стих. «И отправился Авраам в путь, как повелел ему Господь. С ним пошел и Лот. Аврааму уже было 75 лет, когда он вышел из Харана, из Ура Халдейского, пошел в направлении реки Ефрат до Харана». И теперь я читаю из 15 главы той же книги Бытия, 17 глава, первая книга Моисея, Бытие, 15 глава, стих 18, возможно, хватит прочитать этот стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я дам землю эту, от реки Египетской до великой реки Ефрата». Это было обетование, которое Бог дал из книги Иисуса Навина, из 24 главы. Я читаю еще только стих 2 и 14. Иисус Навин, глава 24, стих 2, а потом стих 14. «То Иисус Навин сказал всему народу, так говорит Господь Бог Израиля, отцы ваши жили издревле по ту сторону реки Ефрата, то есть Фара, отец Авраама, и Нахор, и почитали других богов. Тогда я взял отца вашего Авраама из земли по ту сторону реки Ефрата и дал ему странствовать по всей земле Ханаан и дал ему многочисленное потомство» и так далее. И 14 стих. Иисус Навин, 24 глава, 14 стих. «Итак, бойтесь же Господа и служите Ему искренно и верно. Удалите богов, которым служили отцы ваши, которым служили отцы ваши по ту сторону реки Ефрата и в Египте, и служите Господу». Очень ясное определение, повеление. Из второй книги Самуила, 8 глава, вторая книга Самуила, глава 8. Отсюда я хочу тоже коротко прочитать. 2 Самуила, 8 глава, 3 стих. «Затем Давид победил Хадад-Эзера, сына Рехова, царя Цовы, когда этот выступил, чтобы снова восстановить свое господство на Ефрате». И потом еще первая книга царств, пятую главу. Первая книга царств, пятая глава. Только как бы для обзора вам все это прочитать, в чем мы и нуждаемся в эти дни. Первая книга царств, глава пятая. Вы сейчас увидите, почему я эти места читаю. Первая книга царств, 5 глава, 1 стих. Соответствует ли это место вообще, которое я хотел прочитать? Я очень торопился, когда себе делал здесь заметки. Давайте сразу перейдем к слову, написанному у пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 37 глава. Может быть, не так важно было то, что я думал найти в первой книге царств. Важно, чтобы мы места читали, которые говорят о том, что сейчас происходит. Здесь у Иезекииля в 36 главе я читаю со стиха 24. Иезекииль, 36 глава, 24 стих. «Итак, я выведу вас из языческих народов и соберу вас из всех стран и верну вас в землю вашу». И потом стих 26. «И я дам вам новое сердце и дам вам новый дух. Я выну из груди вашей сердце каменное и дам вам вместо него сердце плотяное. Я вложу духа моего во внутренность вашу и сделаю из вас таких людей, которые ходят по уставам моим и соблюдают указания мои и действительно исполняют их». И теперь из 37 главы, из 37 главы Иезекииля, 21 стих. «То скажи им, так сказал Бог Господь, хорошо знайте, я выведу детей Израиля из языческих народов, в среду которых им пришлось идти, и соберу их сюда со всех сторон и верну их в землю их». И потом в этой же главе 37, стих 26 и 27. «Тогда я заключу с ними и завет мира. Завет вечный будет с ними. И я сделаю их оседлыми и размножу их, и оставлю святилище мое в среде их вечно, а жилище мое будет над ними. Я буду их Богом, а они будут моим народом». И язычники тогда, языческие народы узнают, что «Я есть Господь, который освящает Израиля, когда святилище мое будет находиться в среде их вечно». К этому я хотел бы сразу прочитать из пророка Захарии, из 6 главы. Пророк Захария, глава 6. Здесь говорится о рассеянии народа израильского. А там мы уже читали о собирании народа израильского. И вы увидите, что те же самые силы, которые были против Израиля, они против и против общины Христовой. Захария 6 глава, с 1 стиха. «Когда же я снова взглянул наверх и посмотрел, то я увидел, как появились четыре колесницы между двух гор, а горы те были из меди. У первой колесницы были рыже-коричневые кони, у второй колесницы черные кони, у третьей колесницы белые кони, а у четвертой колесницы пегие кони». О чем мы сейчас думаем? Кто читал книгу «Семь печатей»? О чем мы думаем? О первых четырех всадников и коней, на которых они сидели, в первых печатях. Кто из вас читал вообще книгу «Семь печатей»? Я думаю, все еще прочитают. Очень важно это заметить. Мы здесь имеем описание. Еще 4 стих и 5 тут же хочу прочитать. «Когда же я задал ангелу, который говорил со мной, вопрос, что означают они, господин мой, то ангел сказал мне в ответ, это четыре небесных ветра, которые выходят после того, как они представились Господу всей земли». Мы очень коротко на эту пророческую часть обратим внимание, чтобы нам показать, почему как раз-таки эти судные ангелы у реки Ефрата связаны на день и час, на месяц и год. И для этого я читаю из Откровения 9 главы, со стиха 13 до 15. Откровение, глава 9, 13 стих до 15. «Теперь шестой ангел протрубил в трубу. Тогда я услышал из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, голос, который повелел шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, которые связаны у великой реки Ефрата». Тогда были освобождены четыре ангела, готовые на час и день, на месяц и год, чтобы убить третью часть людей. Здесь нам говорится, где эти четыре судных ангела связаны. Вы же знаете, если кто-то связан, тот может лаять, но ничего не может сделать, что бы он хотел сделать. В данный момент еще только намекается на то, что потом в тот момент времени произойдет. Сейчас эти четыре судных ангела еще связаны. Но, как уже было сейчас сказано, все это намекается сейчас на то, откуда последнее движение против Израиля начнется и будет набирать свой темп. Мы в Захарии в 6 главе видели эти четыре кони, эти четыре краски коней, как они повторяются так, как в Откровении эти кони описаны. И они против Израиля действуют, против с этого ветхого Вавилона. Вавила. Саддам Хусейн хочет восстановить Вавил. Мы же знаем, он так говорил. Но не нужно его восстанавливать. Он уже сместился, этот Вавил. Вавилон, вообще-то. Он перешел уже в сторону римской территории. Вы же знаете, что этот город в Риме описывается как «Великий Вавилон». Так что Саддаму Хусейну не надо ничего восстанавливать. В Откровении написано несколько раз одна мысль. Я хочу читаю стих 5. А на лбу ее было написано имя, 17 глава, 5 стих Откровения, «Вавилон Великий, мать блудниц и мерзостей земли». Можно много раз читать об этом. И в 18 главе, во 2 стихе, он воскликнул могущественным голосом, «Пал, пал великий Вавилон, ставший жильем дьяволов, приютом всех нечистых духов и приютом всех нечистых и отвратительных птиц». Так что некоторые разы мы находим в Писании описание Вавилона в Риме, описание в Откровении книги. В Откровении 18 главе в 10 стихе написано, «Издалека они будут из страха от мучения ее стоять и взывать. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, могущественный город, в один единственный час пришел ныне суд на тебя». И потом в стихе 21 мы читаем этой же главы, 21 стих, 21 стих. «И один сильный ангел поднял камень, который был большой, как мельничный жернов, и бросил его в море со словами, «Так с великой силой будет брошен великий город Вавилон, и больше не найдут его». До сего места эти параллели о ветхом Вавилоне при реке Ефрата и об этом нынешнем Вавилоне, о этом великом городе, который принес на всю землю ничего другого, как смятение и неразбериху. Вавил обозначает врата Божии, Вавилон обозначает смятение, неразбериху, хаос. И так мы видим, где бы могли бы быть врата Божии, должны были быть там, было произведено смятение, неразбериха, и было распространено это по всей земле. И в 16 главе Откровения нам описывается точно, когда этот Вавилон при Ефрате, конечно же, будет соединен с римским Вавилоном, вместе соединятся и будут идти на битву против Израиля. Откровение 16 глава с 12 стиха. «Затем шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла вода его, чтобы открыт был путь царям от восхода солнца. И увидел я выходящих из пасти дракона, и из пасти зверя, и из уст лжепророка, три нечистых духа, как жабы. Эти дьявольские духи, творящие чудознамения, они идут к царям всего земного шара, чтобы собрать их на битву, великий день Бога Всемогущего». И дальше. «Вот я приду, как вор, блажен, кто бодрствует и держит готовыми одежды свои, чтобы ему не ходить нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И они собрали их в местности, по-еврейски называемой Армагеддон». Кто некоторые разы был в Израиле, вы знаете, где эта долина. Это долина Иосафата напротив горы Кармила к югу. Это долина. И поэтому по описанию Нового и Ветхого Завета все будет, как здесь описывается. Там, в этой долине, где была Месопотамия, где была река Ефрат и Тигр-река, где человечество взяло свое начало, где был рай, где был Авраам, где первые люди на земле вообще были, где был Нимрод, где город Ниневия был, где все было, что, от чего началось. То есть там, где началось, оттуда пойдет и конец, погибель конечная. И эти четыре судные ангела, которые сейчас связаны на день и час, на месяц и год, они потом в тот момент времени будут отпущены, отвязаны, когда действительно придет время к последнему сражению, к последней битве, которая будет против израильского народа. Но тогда Бог с небес вступится в эту битву и положит конец тому человечеству, которое вновь собралось против Израиля, чтобы таким образом прославить себя перед всеми народами земли. И это написано у пророка Иезекииля. И мы это читаем сейчас в Иезекииле, в 38 главе. И там мы читаем в стихе 22 и 23. Иезекииль, пророк, 38 глава, 22 стих и 23 стих. «И я совершу суд над ним чумой и кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и серу на него, и боевые полчища его, и на многие народы, которые находятся с ним». «Так я явлю величие мое и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, чтобы они узнали, что я есть Господь». Мы можем быть в утешении. Все происходит по плану, как Бог в Своем Слове это позволил написать, и как Он прежде основания мира уже определил и запланировал. Мы ведь поем в одной песне: «Все должно идти, как Он хочет. Сердце, молчи, сердце, молчи». Нам не нужно заботиться чрезмерно об Израиле. Бог за свой народ будет сражаться и будет заботиться за него. Если сейчас мы во всей серьезностью задумываемся, что эти силы приходят в движение, и я уже сказал последнее богослужение, что если что сейчас происходит, мы можем уже сказать наперед, что ненависть всего арабского мира против Израиля, он так будет набирать свою силу, так умножаться ненависть будет, что все будет двигаться к тому, чтобы пойти на последнюю битву, на последнее сражение с Израилем. Но потом Бог ударит по этим народам. Он положит им конец. И мы уже знаем сейчас, Он будет бить точно. Каждый удар Божий будет точно, не куда-то мимо. Это все будут точные попадания у Бога. Вообще-то мы не рады тому, что люди будут страдать и страдают сейчас. Если мы сейчас об этом так думаем, когда мы так собраны в мире и покое пред лицем Божьим, а там, в районе Персидского залива, мужи, отцы погибают, сыны погибают, которые не хотят идти на сражение, но они, их туда гонят насильственно, чтобы они боролись. Но это сражение наперед уже обречено не на победу. И я хотел бы сказать, никогда римлянам послание, 8 глава, стихи, которые там написаны, не были для меня такими великими, как сейчас, когда мы живем. Там написано, что все творение ожидает, тоскливо ожидает откровения сынов Божьих. Все творение, оно хочет выйти из этого тленного, приходящего, в которое оно было ввержено. Не только мы, как получившие первородный дар, но все творение, оно стремится, ждет, когда же пройдет это временное, это смертное, это приходящее, когда же наступит вечное, неприходящее. все творение так, что ожидает этого обновления, чтобы было приготовлено все к тысячелетнему царству. Если я сейчас еще к этому прочитаю те места Писания, которые касаются этой скорби и бедствий, которые потом, после вознесения невесты, будут происходить эти события. В Откровении в 7 главе, что касается этих вещей, я хочу прочитать, чтобы к концу привести эту мысль. Откровение 7 глава со стиха 1. «После этого я увидел стоящий на четырех концах земли, стоящих на четырех концах земли четырех ангелов, которые держали четыре ветра земли, чтобы никакой ветер не дул ни на землю, ни на море, и ни на какое дерево. Далее я увидел другого ангела, поднимающегося от восхода солнца, который имел печать Бога живого. Он крикнул громким голосом четырем ангелам, которым дано было задание не причинять беды ни земле, ни морю. Такие слова: не причиняйте никакой беды ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечатаем слуг Бога нашего печатью на лбу их». Из этого места очень ясно выходит, что разрушение и погибель только после двух свидетелей произойдет, после вызова и запечатления 144 тысяч из израильского народа. Сейчас эти силы дают о себе знать, но они еще связаны. Но потом они будут отпущены. И что потом произойдет? Мы уже все это обо всем читали и можем в других местах еще читать. Когда я читал второй стих об этом ангеле от восхода солнца, я вспомнил, когда я был в Израиле, в Элате, когда один муж из Японии, из Токио, он там выступал с речью и могущественно проповедовал, и много людей собрано было вокруг него. С ним я потом разговаривал, и я спросил его, что есть его поручение. Он сказал: «Я этот ангел из Откровения 7 главы, из 2 стиха». И я спросил его: «Почему? По какой причине ты так думаешь? Ну, я же от восхода солнца прихожу». Там написано: «Ангел от восхода солнца». А я ему говорю: «Ты же не ангел». Ну, вообще, вы знаете, какой у меня разговор короткий с такими людьми, как быстро я заканчиваю такие разговоры. Как мы благодарны, что Бог нам ясное понимание даровал. Он нам дал ясный рассудок и до сего часа сохранил этот ясный рассудок и до конца сохранит у нас ясный разум. Благодарны мы Богу, что мы не придерживаемся какого-то вероисповедания, какого-то учения, но Божье Слово так возвещаем, как оно написано. Одно еще у меня лежит на сердце. То есть, если мы думаем о том, что время очень коротко нам отмерено, как же тогда какое же тогда наше состояние? Как же обстоит дело с нашим приготовлением? Когда мы читаем, что 144 тысячи из израильского народа будут запечатлены печатью Божьей, тогда вопрос становится нам: мы пережили ли Бога так, что мы не только стали верующими, но что мы действительно получили печать Божью как подтверждение того, что Бог принял нас? Есть некоторые места Писания в Новом Завете, которые в действительности говорят об этих вещах. Посмотрите, с нашим Господом Иисусом Христом, который как Сын Божий был рожден, ведь произошло так, что над Ним открылись небеса. Небо открылось, и Дух Божий снизошел на него. Я к этой мысли читал у Петра в послании. Вы же знаете в Евангелиях, что написано по этому поводу. А у Петра мы читаем во втором послании. Второе послание Петра, 1 глава, со 16 стиха. «Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы. Ибо от Бога Отца Он принял честь и славу, когда от высоко превознесенной славы исшел к Нему тот голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Я нашел благоволение». Теперь Петр следующее говорит. «Этот голос мы слышали прозвучавшим с неба, когда были с Ним на Святой горе». Каждый раз, когда мы в Новом Завете читаем о том, что искупление нашей плоти называется, мы всегда читаем о запечатлении Духом Святым. Ефесянам, глава 1, Ефесянам, глава 1, стих 13. «В нем и вы, после того, как услышали слово истины, благую весть или Евангелие о вашем спасении, и пришли к вере, были запечатаны обетованным Святым Духом, который есть залог наследства нашего для искупления общины собственности Его к восхвалению славы Его». Наша душа ведь уже искуплена. Наша вина прощена, мы уже являемся детьми Божьими, сынами и дочерями, но больше у Бога для нас. Речь идет о том, чтобы иметь участие в первом воскресении из мертвых, в изменении нашего тела и в вознесении, и в брачном пире участвовать. И для этого необходимо, чтобы мы были не только сынами и дочерями Божьими, но чтобы как таковые, чтобы мы были запечатаны Духом Святым на день искупления нашей плоти. Ведь речь идет не только о душе, она уже искуплена. Речь идет еще и о плоти, которая должна быть изменена и будет изменена при возвращении Господа. Нечто подобное мы читаем у Ефесянам, послание в Ефесянам, 4 главе, стих 30. Ефесянам, глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы были запечатаны на день искупления». Так что нет многое у Бога для нас. Мы будем читать библейские места, где говорится о помазании, о запечатлении. Второе послание Коринфянам, 1 глава. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 20 и 22 стиха. «Ибо на все обетования Божие в нем пребывает, да, и поэтому через него следует также и аминь к прославлению Бога через нас. Кто твердо основал нас вместе с вами на Христе и помазал нас, это есть Бог. Он, который также положил на нас и печать свою, и дал нам в сердца наши залог Духа».
Здесь три мысли, три изречения. Во-первых, тот, кто твердо основал нас на Христе. И я думаю, что мы все с радостью можем сказать «да» на это. Мы уже больше не разносимся во все стороны всякими ветрами учения. Я верю и думаю, что мы поистине можем сказать, что Бог нас так твердо в Слове Божьем на Христе основал, что ничто и никто не может нас пошатнуть. Можете ли вы на это сказать аминь? Да, это действительно твердо скальное убеждение в Слове Божьем через откровение Духа. И, как было уже сказано, это основание, твердо оно. И в этом никто не может ничего пошатнуть более. Но дальше мысль идет. Он и помазал нас. Это уже другая мысль. Сначала твердо основал, это одно. Второе, это помазание. И еще этого не хватает. И еще дальше идет мысль, действие Божие. Он, который также положил на нас и печать свою, и дал нам в сердца наши залог Духа. Посмотрите, наш Господь, как я уже до этого сказал, Он ведь, как Сын Божий, был произведен, рожден, но Он был во плоти, в плотском теле. И сегодня еще написано в Библии, «Ты, Сын мой, ныне я произвел тебя». Он был произведен Духом Святым, Он был Сыном Божьим, и все же небеса отверзлись, открылись, и Дух Божий снизошел на Него, чтобы этому телу, которое было тоже подвержено развитию, вы знаете, он 12 лет его описывает Библия, потом ему было 30, когда он начал свое служение. Он был в этом плотяном теле, плотском. Ему было сказано, тебе нет 50. Он был старше своих лет, казался людям. Он был муж скорбей и изведавший болезни. Он был в этой плотской хижине, в этом теле плотском, ел и пил, был по качествам найден как человек, он мучим был, он боли на себя взял, он действительно в своем теле чувствовал все эти боли и болезни, так что нужно было бы, чтобы это тело было взято в руки Божьим, чтобы он претендовал на это плотяное тело, чтобы это тело не увидело тление. Бог претендовал на это тело, как и написано, что «я не допущу, чтобы мой святой увидел тление, или чтобы его душа оставалась в аде». Это две вещи – душа, а потом плоть. Обе мысли исполнились. Он в третий день воскрес из мертвых. Он пошел духом, когда тело лежало в гробе, он пошел вниз, в низменные места, в глубинные места земли духом. И потом в третий день воскрес из мертвых. И тело, которым он воскрес, это и есть то воскресшее тело, которое мы будем иметь, когда Господь вернется, и мертвые во Христе сначала воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых, в тот момент, если мы еще будем живы, мы изменимся и получим это воскресшее тело, и будем взяты в воздухе, в небесах, навстречу с Иисусом, будем навеки там с Ним. И это преображение нашей плоти, для этого нужно, чтобы изменяющая сила Духа Святого, чтобы уже она взяла жилище в этом плотяном теле, чтобы изнутри наружу изменить это плотское тело. Мы эти места Писания действительно уже некоторые разы читали из Римлянам послания. И это просто очень важно, эти места учитывать. Дорогие, не поможет нам, что мы только будем говорить о вознесении, о воскресении из мертвых, о возвращении Господа, о том коротком времени, которое нам предназначено еще, без того, чтобы мы друг другу поистине говорили бы, какие Бог определения и условия ставит для того, что должно все произойти, чтобы и мы были при тех событиях, когда Господь вернется, чтобы эти смертные тела могли бы быть преображены в бессмертие. И мы к этому имеем слово, написанное в Римлянам в 5 главе. Римлянам 5 глава. И потом еще в Римлянам в 8 главе. Сначала мы прочитаем 5 главу, 8 стих. Римлянам 5:8. «Но Бог доказывает к нам любовь свою тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому мы теперь, после того, как были оправданы кровью Его, еще гораздо увереннее спасемся через Него от гнева». И речь идет о спасении, прежде чем придет гневный суд. Теперь Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава, стих 11. «А если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Так что, рожденные свыше через Духа Божьего, обновленные через Духа научены, вводимые во всякую истину, через Духа были помазаны, а теперь речь идет о силе. Не только об основании твердо, не только о помазании, но о силе Духа Святого и о запечатании множества первородных. И это мы можем из 8 главы очень ясно видеть. Римлянам 8 глава, прочитаем с 19 стиха дальше. «Ибо тоскливое ожидание сотворенного ждет откровение сыновей Божьих. Потому что все творение покорено суете, но не добровольно, а по воле того, кто произвел ее покорение, но в надежде, что и оно само творение будет освобождено от рабства тления в свободу, которую дети Божии будут иметь в состоянии славы. Что такое прославление? Когда это смертное тело облечется в бессмертие, когда это приходящее облечется в неприходящее, когда слово исполнится, поглощена смерть победою, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И дальше мы читаем там: благодарность Богу, который дал нам победу Иисусом Христом, Господом нашим. Читаем здесь дальше. 22 стих, Римлянам 8 глава. «Ибо мы знаем, что все творение до сих пор еще повсюду вздыхает и с болями ожидает нового рождения». Но не только оно, но и мы сами, которые уже имеем Духа как первородный дар, вздыхаем также во внутренности нашей при ожидании открытия сыновства, то есть искупления нашего тела. И теперь Павел дальше объясняет очень ясно, с 24 стиха, «Ибо мы, правда, спасены, но только в надежде». Надежда же, которую уже видно, она уже не надежда. «Ибо зачем еще надеяться на то, что уже видно? Но если мы надеемся на то, чего еще не видим, то мы в терпении ожидаем этого». Можно было бы и дальше читать здесь. Я вчера вечером в Крефельде слушал, когда брат Шмидт
Матфея 25 главу читал, и я должен сознаться, мне очень печально стало в сердце моем. Можно сегодня действительно читать, я, ты и мы все. Мы можем читать притчу о десяти девах. Все имели светильники, все светильники горели, все пошли навстречу жениху, чтобы встретиться с ним. Но потом стало очень серьезно и критически. Внезапно вся эта группа разделилась как бы на две части. И посмотрите, у одних были сосуды с запасом масла, у других не было. И это говорит о последнем времени, о конечном времени. Ибо эта притча, которая была сказана в связи возвращения жениха. И в этом мы находим описание, что те, которые были приготовлены, они вошли на брачный пир, и двери за ними затворились». Я не могу иначе. Я должен всю истину проповедовать. Именно так, чтобы мы все были приготовлены, все, когда Господь вернется, не только имели какое-то просветление, не только имели светильники горящие, не только имели распознание и откровение, но чтобы действительно имели полноту Духа, которая сходит на нас, эту силу Божию, которая нас преображает, чтобы потом эта сила, наши смертные тела, могла бы преобразить и дать нам преображенные тела, прославленные. Я хочу пережить, и все, что хотим пережить, чтобы мы были Духом, были крещены, чтобы мы были помазаны Духом Святым, чтобы мы были запечатлены, запечатаны Духом Святым, чтобы мы так Духом Святым, этой силой были оснаряжены, этой силой свыше, чтобы ни в какой области у нас не было недостатка. И не в этом времени, в котором мы еще ходим здесь на земле на служение Божие, или же в тот час испытания, или в час, когда Господь вернется за своими, чтобы взять их к себе. Не должно стать так, чтобы в тот день было бы так, чтобы у нас был недостаток. И горе мне, если потом бы кто-то смог бы еще сказать, да, брат Франк нам этого ведь не рассказывал, не проповедовал. Что же тогда? Этого не должно произойти. Я должен пред Богом устоять в тот день. И я могу только так перед Ним устоять, если я полное Евангелие так проповедовал, как Павел и все другие апостолы проповедовали. И мы все можем только так устоять пред Богом, если мы те же самые переживания с Богом иметь будем, которые наши братья и сестры в древнем христианстве сделали с Богом эти переживания. И мы не придем к покою, прежде чем мы не придем к покою с Богом в душе нашей. И если это нас ведет в эту молитву, и это благодарность ведь Богу за это, может быть, должен прийти вопль скорби, чтобы могло исполниться слово написанное «Воззови ко мне в день скорби, и я услышу тебя, и я спасу тебя, и ты будешь славить меня». Лучше, если бы мы сейчас наши недостатки признали, и наши светильники наполнили маслом, и наши сосуды наполнили маслом, чем потом, когда уже будет поздно, когда жених придет, и мы пойдем к нему навстречу, и нас не будет запасных сосудов, и мы скажем у тех, у которых они есть, скажем, дайте нам масло. Они скажут, идите к продающим. Сколько сегодня продающих вокруг? Мы не хотим к ним идти. Мы хотим идти к Господу. Иоанн Креститель проповедовал о нашем Господе. Он говорил, я крещу вас водою в покаяние. Идущий за мною будет крестить, потому что Он сильнее меня, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И дальше говорил Иоанн Креститель, веяльную лопату свою Он держит в руке своей, и тщательно очистит Он гумно свое. Так что мы
сейчас имеем полное Евангелие, и его мы обязаны возвещать. И не только это, мы должны пережить все это. Я не успокоюсь, доколе мы все не будем переживать это. И оно должно вскоре прийти среди нас к прорыву. Пусть мы оставим нашу беспечность. Пусть сейчас мы будем желать большего, хотя и думаем, что уже достаточно, но большего надо иметь. Потому что если будем мало иметь, то нам недостаточно будет. Лучше большего желать, чем уже есть, чтобы иметь, когда Господь придет за своими взять их к себе. Коротко хочу прочитать еще из послания 1 Петра, чтобы мы это состояние достигли как невеста, как община, чтобы единодушно потом вместе быть пред лицем Господа, как здесь написано в первом послании Петра, в 3 главе, со стиха 8. «Наконец, будьте все единодушны, полны сочувствия и братской любви, милосердны и смиренны, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, но, напротив, благословляйте, ибо вы призваны к тому, чтобы наследовать благословение». Ибо кто хочет радоваться жизни своей и желает видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои, чтобы они не говорили лжи, да отвращается он от зла и делает добро, да ищет мира и стремится к нему». Ибо очи Господни обращены к праведным, и уши Его к мольбе их, а лицо Господне обращено против злодеев. Здесь речь идет в основном о том, чтобы мы, как дети Божии, как большая семья, срастались бы вместе, как говорят в народе, срастается то, что принадлежит друг другу. Один Дух, одна вера, один Господь, одно крещение, рождены от того же самого Слова Божьего, жизнь от того же Бога, от того же Духа. Есть только один вид сынов и дочерей Божьих. И как мы до этого уже сказали, мы, как сыны и дочери Божьи, мы должны быть испытаны и найдены верными. Мы должны быть примирены с Богом и войти в сыновство, в состояние сыновства. Написано в Библии, «Доколе сын несовершеннолетний, нету разницы между сыном и слугою. Но когда сын становится совершеннолетним, был испытан, найден верным, и он вводится в сыновство, совершеннолетний, сын Божий, тогда он является наследником трона и может начать властвовать. Возлюбленные, Бог хочет сделать нас победительное множество из нас, множество первенцев. Он что-то особенное хочет из нас сделать. У Малахии он говорит, вы должны стать мне в тот день особенной собственностью. Бог имеет множество первенцев как собственность свою. И это было во всякий период времени общины. Те, которые были действительно вызваны Духом Святым и принадлежали к победительному множеству. Я думаю, мы принадлежим к этому множеству победителей. Почему? Я скажу вам. Потому что Бог даровал нам милость свыше. Не только говорить о посланнике, которого Он послал, не только говорить о каком-то послании, которое было с Ним связано, но над нами исполнилось то, что написано. Кто имеет ухо, да слышит то, что Дух говорит общинам. Сколько основываются на посланнике Божьем, но говорят мимо Бога, вместо того, чтобы слушать то, что Дух открыл, и чтобы быть водимыми от Духа во всякую истину. Они из Божьего послания делают свои послания, из поучения Божьего свои учения, и таким образом приходит только новое смятение, новая неразбериха, и они посылание Божьего слуги неправильно поняли, Божьего пророка неправильно поняли. И поэтому я думаю, что скажу поистине, если скажу так, что мы не только распознали, что Бог сделал в семи периодах общины на основании семи посланий в Откровении. Он имел своих посланников, свои послания. Мы распознали, что Дух Божий раскрыл нам, что должна была услышать бы невеста в эти дни, и все открыто было ей, что должно было бы ей открыто быть. И еще раз я ударение делаю на том, Бог даровал нам милость вообще ничего не добавлять к Писанию, ничего не излагать, ничего не разъяснять из рассудка нашего, но Бог нам даровал просто верить и принимать и слышать то, что Дух говорит общинам. И так я верю от всего сердца, с полным убеждением, что мы от Бога были избраны быть принадлежащими к этому множеству первенцев, которые всегда обращали внимание на то, что Дух Божий, Дух Святой говорил общинам. Поэтому никогда они не устраивали танцев вокруг какого-то пророка, никогда не говорили многие слова вокруг какого-то пророка. Но они приняли все возвещение Слова Божьего. Они приняли вот их, весь искупительный план Божий. И поэтому мы благодарны Богу, что Он посылал пророков. И в наши дни Он послал пророка, как в те дни, к примеру, апостола Павла и других пророков древности. Мы благодарны, что в наши дни Бог послал нам пророка по Писанию, и мы бы ничего не знали того, что сейчас знаем, если бы Бог не послал бы возлюбленного нашего брата Брангама. Он был мужем, посланным Богом. Он был пророком, посланным Богом. Господь ведь своих слуг и пророков посылал рано и поздно, ибо написано так, Он ничего не делает, прежде чем не откроет своих тайн своим пророкам. И как истина то, что Бог свой народ израильский привел назад на землю обетования, чтобы потом произвести вызов и запечатление 144 тысяч. Не в Нью-Йорке это произойдет, не в Москве. Евреи из всего земного шара должны и вернуться в обетованную землю. Два пророка, которые будут служить, они не полетят в Нью-Йорк, ни в Москву, ни в Рим. Они будут там, в Израиле. И поэтому те, которые от Бога были умилостивлены, они должны быть там, где будет возвещено то послание, которое они должны будут услышать. Точно так же и с невестой из наций. Нужно было там, где возвещаются обетования и ставятся на светильник, те обетования, которые предназначены на наше время. Нельзя оставаться в деноминациях, которые о том, что сейчас делает Бог, совершенно ничего не знают. А если они еще и услышат что-то, то они противятся этому. Нужно быть там, где Бог говорит, где Бог действует, где Бог открывает себя. Нужно быть там, где Бог на основании своего слова делает искупительную историю со своим народом. И это там, где Он на основании своего слова открывает это слово. И это там, где люди находятся, которые были умилостивленные от Него, и те, которые от сердца принимают то, что Дух говорит
общинам. Я думаю, что мы подвели уже достаточно итог для этих выходных дней. Бог имеет свой путь со своим народом израильским. Мы видим эти сражения, и нам придется еще сражаться, дорогие, духовно. Но мы знаем уже сегодня, что победа Голгофы, она есть и наша победа. Мы как победители, как победительное множество, пред троном Божьим явимся, без пятна и без порока, омытые в крови Агнца, очищенные баней водную Слова Божьего, запечатленные и исполненные Духом Святым. Так, что мы в тот день с нашим Господом, когда Он вернется за нами, сможем войти в эту небесную славу. Я думаю и верю, что это все произойдет. Если Бог нам, который весь позор Его имени в этом мире на себя берем, если идем в послушании, следуем за Ним и верим Его Слову, всем обетованиям, которые Он даровал, если Он свое дело с нами, которые мы полностью встали на Его сторону, если Он с нами не сможет это завершить, то с кем Он вообще это хочет и может завершить? С теми, которые вообще не знают, о чем сегодня идет речь, те, которые совершенно не знают волю Божью, они не знают, что сейчас Бог делает, совершенно не прикасаются к этому. Нет. Там, где Бог свое обетованное слово открывает, там Бог делает историю искупительную. Там находятся люди, которые верят Ему и доверяются Ему. Там, где Бог дал обетование во дни Моисея, там Он и исполнял эти обетования над теми, которые приняли Его Слово и верили Его обетованиям. В нашем поколении, в конце этого периода времени, мы можем быть этим народом по милости Божией. Мы не лучше других, может, даже хуже с какой-то стороны. Не может быть, а точно. Но ведь речь идет не о том, что мы есть. Речь идет о том, что Бог из нас сделал. И Павел ясно объясняет, то, что было ничто пред этим миром, то Бог избрал для себя, чтобы из этого сделать для своей славы нечто великое. Давайте будем радоваться в Господе, нашем Боге. С одной стороны, мы чувствуем и видим, что мы не все еще имеем, в чем мы нуждаемся. С другой стороны, мы знаем, что Бог нам даст все, в чем мы нуждаемся перед возвращением Иисуса Христа. Но, пожалуйста, давайте мы прилагать будем тщательное усилие, чтобы скоро с нами все это произошло. Ибо время, действительно серьезное время, и оно короткое время, и возвращение Господа, оно близко. Пусть же Господь верный нас, как новозаветний народ, благословит, и народа Израиля пусть он благословит там, где нужно Его благословение. И Он благословит, и благословение открывается там Божие, где люди в Его святое имя собраны, и святое Слово Его готовы слышать. И это при помазании и откровении Духа Святого. Поэтому мы были научены не людьми, а Богом, который нас через Слово Свое и через откровение Духа Своего поучает и ведет во всякую истину. Он, который начал, Он и закончит на день прекрасный, славный Его возвращение. Да прославится, да возвеличится Его святое имя. Аллилуйя. Аминь. Мы встанем и вместе будем благодарить Господа. Дорогой Господь, мы совместно благодарим Тебя за то, что мы так можем быть собраны пред Твоим лицем. И как Твой слуга и пророк Иоанн Креститель сказал, что жених слышит ликование невесты. Возлюбленный Господь, Ты есть наш жених. Ты установил любовные отношения с нами. Мы лежим у груди Твоей, на груди Твоей. И очаровательный, прелестные, милые слова слышим, которые жених говорит невесте. Он обещает ей, он говорит все, что он с ней сделает, как он будет за ней заботиться. Господь, ты не называешь нас уже чужими или слугами, ты называешь нас друзьями. Ты, Господи, даешь нам доступ к Твоим действиям. О, Ты жених нашей души, наш Искупитель, Ты Агнец Божий, Ты жизнь свою отдал, Ты кровь свою пролил, Ты возопил, совершилось. Твоя сторона была проткнута копьем, чтобы невеста была выпущена на свободу. Плоть от Твоей плоти, кость от Твоей кости из Тебя вышла и к Тебе подводится, и чтобы в тот день быть подобным Тебе. Возлюбленный Господь, прими благодарность, что мы не только отрезок пути с Тобой прошли, но мы можем следовать за Тобою, доколе мы не придем от веры к видению. Возлюбленный Господь, прими благодарность за посылание Твоего посланника. Прими благодарность за послание Слова Твоего, за все откровения всех тайн Слова Божьего. Мой Бог и мой Господь, не сказал ли Ты тогда Сам ученикам Своим, вам дано знать тайны Царства Божия? Не горели ли наши сердца, когда Ты говорил к нам, с нами? Возлюбленный Господь, конец всего, всех дел предстоит и близок. Невеста Твоя следует за голосом Твоим. Мы благодарим Тебя, и Твой голос есть Твое святое слово. Верный Господь, мы просим Тебя о том, чтобы Ты бодрствовал над народом израильским. Ты ведь знаешь, что Ты сказал, что Ты бодрствуешь над тем городом, над которым Слово Твое написано. Ты сказал, что то место, которое я изберу, над тем местом я поставлю имя Свое. Там Вы принесете жертву Мне, и я там откроюсь Вам. И буду Вам Отцем. Мы благодарим Тебя. Мы знаем, где Ты открыл Свое имя. В Иисусе Христе. Он есть откровение Божие. И мы в Нем. О, находимся в Нем. О, мы благодарны Тебе, возлюбленный Господь. Ты в нас, и мы в Тебе. Прими благодарность и имей свой путь со всеми нами. Мы просим Тебя о том, продолжай свои действия над нами. Пусть все переживания за короткое время станут реальностью в нашей жизни, чтобы мы могли бы стать живыми свидетелями Слова Твоего. Спасение, искупление, освобождение, рождение свыше, обновление, крещение Духом Святым, снаряжение силою свыше, помазание свыше. О, возлюбленный Господь, запечатление на день искупления нашей плоти. О, Господь, мы верим, что мы принадлежим к тому множеству, у которого не будет недостатка в этих переживаниях. Все это Ты сделаешь реальностью в нашей жизни. Мы благодарны. Мы верим всякому обетованию и переживем всякое обетование. Тебе, всемогущему Богу, мы возносим благодарность за то, что наши глаза Ты помазал, что Ты наши сердца открыл. Ты нам открыл Твой искупительный план. Благодарность Тебе. Благослови Твой народ, народ Нового Завета. Благослови народ Израиля и пребудь с нами всеми. Господь, поднимись, и пусть, Господи, возвещения станут реальностью, что дьяволу пророчествуют плохие времена.
Он должен выпустить на свободу все, что принадлежит тебе. Ты требуешь от него, твой народ. Мы благодарны тебе. Он потерял всякое право. Он побежден. Он должен и бежать от лица твоего. Аллилуйя. Мы прославляем тебя и благодарим тебя. Мы стоим на твоей стороне, на стороне победителя Голгофы. И возносим тебе только честь, хвалу и славу во имя Иисуса Христа. Аминь.